«Геральт?» «Господин граф?» «Давай без титулов», — поморщился Дикстра. «Никакой я не граф. Визимир велел меня так титуловать, чтобы не раздражать дворян и магиков моей хамской родословной. Ну, как у тебя идет демонстрация, платье и фигуры? И показуха, будто ты от души веселишься?»
«Мне незачем прикидываться. Я здесь, как говорится, не при исполнении».
«Интересно», — усмехнулся шпион. «Это еще раз подтверждает всеобщее мнение о тебе как о неповторимом и единственном в своем роде, потому что все остальные здесь, как ты выразился, при исполнении».
Этого-то я и опасался. Геральт тоже счел нужным улыбнуться. «Чувствовал, что буду здесь неповторимым и единственным в своем роде, то есть не на месте».
Шпион исследовал ближайшие тарелки. С одной поднял и сунул в рот большой зеленый стручок неведомого Геральту растения.
«Пользуясь случаем, — сказал он, — благодарю за братьев Мишеле. Многие в Редании облегченно вздохнули после того, как ты зарубил всех четверых в Оксенфуртском порту. Я смеялся до колик, когда вызванный на экспертизу университетский медик, осмотрев раны, авторитетно заявил, что кто-то использовал косу, насаженную торчком».
Геральт смолчал. Дикстра взял второй стручок.
«Жаль», — продолжал он, с хрустом прожевывая стручок, «что, укокошив их, ты не обратился к Ипату. Была назначена награда за живых или мертвых. Немалая».
«Слишком много хлопот с налоговой декларацией».
Ведьмак тоже решился попробовать зеленый стручок, который на вкус оказался вроде намыленного сельдерея.
«Кроме того, мне надо было срочно выехать, потому как...» «Но тебе со мной, вероятно, скучно, Дикстра. Ты и так все знаешь».
«Где уж там?» — усмехнулся Шпик. «Всего не знаю. Да и откуда бы?»
«Из сообщения Филиппа Эльхарт, например».
«Сообщения, рассказики, сплетни. Приходится их выслушивать, такова моя профессия. Но моя профессия заставляет меня просеивать их через очень густое сито. Представь себе, недавно дошли до меня слухи, будто кто-то замочил знаменитого профессора и двух его дружков. Случилось это у постоялого двора в Анхоре. Тот, кто это сделал, не очень-то спешил за наградой».
Геральт пожал плечами.
«Сплетни. Просей их через густое сито, посмотрим, что останется».
«Зачем? Я знаю, что останется. Обычно это бывает попытка сознательной дезинформации. Да, Клюш, мы заговорили о дезинформации. Как там чувствует себя малышка Цирилла? Нежная, болезненная девчушка, столь восприимчивая к дифтериту. Здорово ли?»
«Остановись, Дикстра», — холодно ответил ведьмак, глядя прямо в глаза шпиону. «Знаю, ты здесь по долгу службы, но не усердствуй чрезмерно».
Шпик захохотал. Две проходящие мимо чародейки, удивленные с любопытством, взглянули на них.
«Король Визимир, — сказал Дикстер, перестав хохотать, — платит мне повышенные премиальные за каждую раскрытую тайну. Чрезмерное усердие обеспечивает моей семье приличную жизнь. Ты усмеешься, но у меня есть жена и дети».
«Не вижу в этом ничего смешного. Продолжай зарабатывать на жизнь жене и детям, но, пожалуйста, не за мой счет. В этой зале, сдается, нет недостатка в секретах и загадках».
«Вот именно. Вся ритуза — одна сплошная загадка. Думаю, ты заметил? Что-то тут висит в воздухе, Геральт. Чтобы было ясно, речь не о канделябрах».
«Не понимаю».
«Верю, потому как и я не понимаю, а очень бы хотел понять. А ты бы не хотел? Ах, прости. Ты тут и так, вероятнее всего, все знаешь. Через Йеннифер из Венгерберга, например. Подумать только, были времена, когда и мне доводилось узнавать то да сё от прелестной Йеннифер. Ах, где они, прошлогодние снега?»
«Я верно не понимаю, о чем ты, Дикстра. Ты не мог бы выражаться пояснее? Попытайся. При условии, что это не будет в порядке служебного долга. Прости, но я не собираюсь работать на твои повышенные премиальные».
«Думаешь, я пытаюсь незаметно выспросить тебя?» — скривился шпион. «Хитростью вытянуть информацию? Обижаешь, Геральт. Мне попросту интересно, замечаешь ли ты в этой зале те же закономерности, которые бросаются в глаза мне?»
«И что же такое тебе бросается?»
Тебя не удивляет полное отсутствие коронованных особ?
Нисколько.
Геральту, наконец, удалось заостренной палочкой подцепить маринованную оливку.
Вероятно, коронованные особы предпочитают традиционные пиры за столом, под который под утро можно изящно свалиться. Кроме того...
Что, кроме того?
Дикстер положил в рот сразу 4 оливки, которые, не смущаясь, извлек из соусницы пальцами.
Кроме того, ведьмак взглянул на прохаживающиеся по зале группки. Королям не хотелось утруждать себя. Взамен они прислали армию шпионов. Из чародейской братии и вне ее. Наверное, для того, чтобы те вынюхивали, что тут висит в воздухе.
Дикстра выплюнул на стол косточки оливок, снял с серебряной подставочки длинную вилку и начал копаться ею в глубокой хрустальной салатнице.
«А Вильгефордс», — сказал он, не прекращая своего занятия, «побеспокоился о том, чтобы не было недостатка в шпионах. Получил всех королевских нюхачей в одном котле. Зачем Вильгефордсу все королевские шпики в одном котле, ведьмак?»
«Понятия не имею, и меня это мало интересует. Я же сказал, я здесь в частном порядке, я тут, как бы это сказать, не в котле».
Шпион короля Визимира выловил из салатницы маленькую осьминожку и с отвращением осмотрел ее.
«И они это едят!» — сокрушенно покачал он головой с притворным сочувствием.
Потом повернулся к Геральту.
«Слушай внимательно, ведьмак. Твоя уверенность в том, что ты присутствуешь здесь как частное лицо, убеждение в том, что все тут происходящее тебя не касается и касаться не может, возбуждают меня и вызывают желание рискнуть. Как у тебя с этим делом? С азартом, то есть?»
«Если можно, пояснее, пожалуйста».
«Предлагаю пари».
Дикстра поднял вилку с насаженным на нее головоногим.
«Я утверждаю, что не пройдет и часа, как Вильгефордс заведет с тобой долгий разговор. Утверждаю, что во время этого разговора он докажет тебе, что ты вовсе не частное лицо, а сидишь в его котле. Если я ошибусь, то у тебя на глазах съем это дерьмо вместе со щупальцами и всем содержимым. Принимаешь пари?»
«А что должен буду съесть я, если проиграю?»
«А ничего». Дикстра быстро осмотрелся. «Если проиграешь, изложишь мне содержание вашей беседы».
Ведьмак некоторое время молчал, спокойно глядя на шпиона. Наконец сказал.
«До встречи, граф. Приятно было побеседовать. Поучительно».
Дикстру передернуло.
«Даже так?»
«Даже так», — перебил Геральт. «До встречи».
Шпион пожал плечами, бросил осьминога в салатницу вместе с вилкой, повернулся и отошел. Геральт, не глядя ему вслед, медленно направился к другому столу, где на серебряной патере вздымалась горка огромных бело-розовых креветок в обрамлении листиков салата и четвертушек лимона. Аппетит на креветке был велик, но, чувствуя на себе любопытные взгляды, он хотел полакомиться ракообразными элегантно, блюдя ритуал. Он нарочито медленно, сдержанно и с достоинством отведывал закуски с других блюд. У соседнего стола стояла Сабрина Глевисик, погруженная в беседу с неизвестной ему огненно-рыжей чародейкой. На рыжей была белая юбка и блузка из белого жоржета, столь же прозрачная, как и у Сабрины, но отличавшаяся стратегически размещенными аппликациями и вышивкой. Геральт заметил, что у аппликаций было любопытное свойство. Они и прикрывали, и в то же время подчеркивали соответствующие места. Чародейки беседовали, попутно поедая кусочки лангуста в майонезе. Говорили они тихо и на старшей речи. И хотя не смотрели в его сторону, но разговаривали явно о нем. Он напряг свой чуткий ведьмачий слух, прикинувшись, будто занят исключительно креветками.
«С Йеннифер?» — уточнила рыжеволосая, поигрывая жемчужным ожерельем, накрученным на шею так, что оно выглядело ошейником. «Ты серьезно, Сабрина?»
«Совершенно», — ответила Сабрина Глевисик. «Не поверишь, но это тянется уже несколько лет. И как ему удается выдержать эту ядовитую змею, уму непостижимо».
«А что тут удивительного? Заговорила его, да так и держит. Ты сама, что ли, так не делала?»
«Но это же ведьмак, они не поддаются заговорам. Во всяком случае, не на такой срок». «Значит, любовь», — вздохнула рыжеволосая. «А любовь слепа».
«Он слеп», — поморщилась Сабрина. «Поверишь, Марти, она осмелилась представить ему меня как свою школьную подружку. Блёде пест, она старше меня на... Ну, не в этом дело. Говорю тебе, она ревнует своего ведьмака, слов не хватает». Малышка Меригольд только улыбнулась ему, а эта яга тут же отругала ее, не выбирая выражений, и прогнала. «А сейчас ты только глянь. Стоит себе, разговаривает с Франциской, а сама с ведьмака глаз не сводит.
Боится», — хихикнула рыжая, — «что мы уведем его хотя бы на сегодняшнюю ночь. Что ты на это скажешь, Сабрина? Попробуем? Парень привлекательный, не то что наши дохляки с их комплексами и претензиями».
«Говори тише, Марти», — прошипела Сабрина.
«Не гляди на него и не лыбся. Йеннифер за нами наблюдает. И держи стиль. Хочешь его соблазнить? Это дурно попахивает».
«Ты права», —
подумав, согласилась Марти.
«А если, например, он подойдет и предложит сам?»
«Ну тогда...»
Сабрина Глевисик глянула на ведьмака хищным черным глазом. «Я б дала ему, не раздумывая, хоть на голом камне».
«А я», — хохотнула Марти, — «даже на еже».
Ведьмак, вперившись в скатерть, прикрылся креветкой и листиком салата, невероятно радуясь тому, что мутация кровеносных сосудов не позволяет ему покраснеть.
«Ведьмак Геральт!»
Он проглотил креветку, повернулся. Чародей со знакомыми чертами лица улыбнулся, коснувшись вышитых лацканов фиолетового дуплета.
«Дори Гарай, изволяй, мы ведь знакомы, встречались». «Помню, простите, не узнал сразу, рад».
Чародей улыбнулся чуть значительнее, приняв два фужера с подставленного пажом подноса.
«Наблюдаю за тобой довольно долго», — сказал он, вручая один из фужеров Геральту. «Всем, кому Йеннифер тебя представляет, ты сообщаешь, что рад. Лицемерие или некритичность?»
«Вежливость».
«С ними-то!» — Доригарай широким жестом обвел пиршествующих. «Поверь мне, не стоит стараться. Эта спесивая, завистливая и лживая банда твоей вежливости не оценит, совсем наоборот, примет за издевку. С ними, ведьмак, надо обходиться по их собственным меркам. Грубо, нагло, невежливо, вот тогда ты им, может быть, и понравишься. Выпьешь со мной вина».
«Разбавленного, которое здесь предлагают?» — мило улыбнулся Геральт. «С величайшим отвращением. Но ежели тебе нравится, заставлю себя».
Сабрина и Марти, наставив ушки из-за своего стола, громко фыркнули. Доригарай окинул обеих полным презрения взглядом, щелкнул пальцем по фужеру ведьмака, улыбнувшись, но на этот раз искренне.
1-0 в твою пользу. Ты быстро осваиваешься. Черт возьми, где ты научился так шевелить мозгами? На большаках, по которым все еще выслеживаешь вымирающих существ? Твое здоровье. Ты не поверишь, но ты один из немногих в этой зале, кому я хотел бы предложить такой тост».
«Правда?»
Геральт отхлебнул вина, облизнулся, одобряя вкус.
«Несмотря на то, что я тружусь на ниве истребления вымирающих существ?»
«Не лови меня на слове!» — чародей дружески хлопнул его по плечу. «Банкет только начался. Вероятно, тебя еще зацепят несколько персон, так что экономнее разбрасывайся ядовитыми замечаниями. Что же до твоей профессии? В тебе, Геральт, по крайней мере, достаточно достоинства, чтобы не обвешиваться трофеями. А глянь вокруг. Ну, смелей, брось условности, они любят, когда на них глазеют».
Ведьмак послушно уставился на бюст Сабрины Глевисик.
«Взгляни!»
Доригарай, схватив его за рукав, указал пальцем на проходящую мимо окутанную развивающимся гипюром чародейку.
«Туфельки из кожи рогатой агамы, заметил?»
Ведьмак кивнул, неискренне, потому что видел исключительно то, что, по идее, должна была скрывать прозрачная гипюровая блузочка.
«Или вот, изволь, каменная кобра!»
Чародей безошибочно распознал очередные прохаживающиеся по зале туфельки. Мода, которая укоротила платье на пятерню выше щиколоток, облегчала ему задачу.
«А там белый лигван, саламандра, виверна, очковый кайман, василиск. Все это гады, которым угрожает вымирание.
Холера, неужели нельзя носить обувь из телячьей либо свиной кожи?
«Ты, как всегда, о кожах, Доригарай», — вопросила Филиппа Эльхард, останавливаясь рядом. «О скорняжничестве и сапожничестве? Да чего ж тривиальная и невкусная тема?»
«На вкус и цвет!» — презрительно скривился чародей. «У тебя чудесные аппликации на платье, Филиппа. Если не ошибаюсь, бриллиантовый горностай — вкус на высоте. Ты, я думаю, знаешь, что этот вид, учитывая его изумительный мех, полностью истребили 20 лет назад.
30, — поправила Филиппа, кладя в рот последнюю креветку из тех, которые Геральт так и не успел съесть. «Знаю, знаю, этот вид незамедлительно воскрес бы. Прикажи я модистке оторочить платье отчесами льняной пакли. Я подумывала об этом, но пакля не подходила по цвету».
«Перейдем к столу на той стороне», — предложил ведьмак. «Я видел там большую тарелку черной икры. А поскольку лопатоносные осетры уже тоже почти истреблены, надо поспешить».
«Икра в твоем обществе всю жизнь мечтала». Филиппа взмахнула ресницами, сунула ему руку под локоть, возбуждающе пахнула корицей и нардом. «Пошли немедленно. Поддержишь нашу компанию, Доригарай? Нет? Ну тогда привет, веселись на здоровье». Чародей фыркнул и отвернулся. Сабрина Глевисик и ее рыжая подруга проводили уходящих взглядами более ядовитыми, чем у вымирающих каменных кобр. «Доригарай», — буркнула Филиппа, бесцеремонно прижимаясь к Геральту.
«Шпионит в пользу короля Этайна из Сидариса. Будь внимателен. Все его змеи и кожи — не более чем вступление, которым он предваряет расспросы. А Сабрина Глевисик усиленно прислушивается».
«Потому что шпионит для Хенсельта из Каэдвена», — докончил Геральт. «Знаю, ты говорила. А та рыжая, ее подружка...»
«Не рыжая, а крашеная. У тебя что, глаз нет?» «Это Марти Содергрен».
«А она для кого шпионит?»
«Марти?»
Филиппа рассмеялась, сверкнув зубами из-за ярких карминовых губ.
«Ни для кого. Марти политикой не интересуется».
«Волнительно, как вы любите говаривать. Я думал, тут все шпионят».
«Во-первых, не волнительно, а волнующе. А во-вторых, многие, но не все», — прищурилась чародейка. «Во всяком случае, не Марти Содергрен. Марти — целительница и нимфоманка». «Ах, гром меня порази, глянь, выжрали всю икру до последней икринки, вылизали Потеру. И что ж теперь делать?»
«Теперь», — невинно улыбнулся Геральт, «ты станешь мне рассказывать, что тут висит в воздухе. Скажешь, что я должен забыть о нейтралитете и сделать выбор. Предложишь пари. О том, что в этом пари может стать моей наградой, я даже мечтать не смею. Но зато знаю, что должен буду сделать, ежели проиграю».
Филиппа долго молчала, не опуская глаз, потом тихо сказала. «Можно было догадаться. Дикстра не удержался. Сделал тебе предложение. А ведь я его предупредила, что ты презираешь шпионов».
«Я презираю не шпионов, презираю шпионство и презираю презрение. Не предлагай мне никаких пари, Филиппа. Да, я тоже чувствую, что здесь что-то висит в воздухе. Ну и пусть себе висит на здоровье. Меня это не касается, и мне это безразлично».
«Когда-то ты мне это уже сказал в Оксенфурте».
«Рад, что не забыла. Обстоятельства, надеюсь, тоже помнишь?»
«В мельчайших подробностях. Я тогда не сказала тебе, кому служит Риенс или как там его. Позволила ему бежать. Эх, и зол же ты был на меня,
мягко говоря.
Пришло время реабилитироваться. Завтра я отдам тебе Риенса, не перебивая, ни корча рожи. Это вовсе не пари в стиле Дикстры. Это обещание. А обещание я выполняю. Нет, пожалуйста, никаких вопросов. Подожди до завтра. А сейчас сосредоточимся на икре и банальных сплетнях».
«Нет икры».
«Минуточку». Она быстро оглянулась, пошевелила рукой и пробормотала заклинание. Серебряный сосуд в форме изогнувшейся в прыжке рыбы тут же наполнился икрой уже совсем было вымершего лопатоносного осетра. Ведьмак усмехнулся.
«Иллюзии можно наесться?»
«Нет. Но вкусовые железы сноба пощекотать можно. Попробуй».
«Действительно. Она даже кажется вкуснее натуральной».
«И от нее не полнеешь», — гордо проговорила чародейка,
орошая лимонным соком очередную ложку икры. «Можно попросить рюмочку белого вина?»
«Изволь. Филиппа,
слушаю.
Кажется, правила приличия запрещают здесь произносить заклинания. Так может, безопаснее было бы вместо иллюзии икры наколдовать только ее вкус? Ведь ты смогла бы...»
«Конечно».
Филиппа Эльхард взглянула на него сквозь хрусталь фужера. «Конструкция такого заклинания проще устройства цепа. Но, получив только ощущение вкуса, мы потеряли бы удовольствие, которое доставляет действие. Процесс, сопровождающий его ритуальные движения, жесты, сопутствующая этому процессу беседа, контакт глаз. Я потешу тебя шутливым сравнением, хочешь?»
«Слушаю и тешусь авансом».
«Ощущение оргазма я тоже могла бы наколдовать».
Не успел ведьмак прийти в себя, как к ним подошла невысокая худощавая чародейка с длинными прямыми соломенного цвета волосами. Он узнал ее сразу. Это была та самая дамочка в туфельках из кожи рогатой агамы и блузке из зеленого гипюра, не скрывающего даже столь мелкую деталь, как крохотное родимое пятнышко над левой грудью.
«Простите», — сказала она, — «но я вынуждена прервать ваш флиртик. Филиппа, Радклифф и Детмальд приглашают тебя на краткую беседу. Срочно!»
«Что делать, коли так иду?»
«Будь, Геральт, пофлиртуем позже».
«Ах!» — блондинка окинула его взглядом.
«Геральт, ведьмак, из-за которого вконец спятила Йеннифер. Я наблюдала за тобой и никак не могла сообразить, кто бы это мог быть, и ужасно мучилась».
«Мне знакомы такого рода муки», — ответил он, вежливо улыбаясь. «Как раз сейчас я чувствую подобное».
«Прости за бестактность. Я Кейра Мец. Ой, кра!»
«Осторожнее, это иллюзия».
«Дьявольщина, ты прав».
Чародейка бросила ложку так, словно это был хвост черного скорпиона.
«Какая наглость! Чья работа твоя? Ты умеешь создавать иллюзию черной икры? Ты?»
«Я?» — солгал он, не переставая улыбаться. «Я мэтр магии, а ведьмаком прикидываюсь, чтобы сохранить инкогнито. Неужто ты думаешь, что Йеннифер заинтересовалась бы банальным ведьмаком?»
Кейра Мец посмотрела ему прямо в глаза, скривила губы. На шее у нее висел серебряный медальон в форме креста Анг, усыпанного цирконами.
«Вина?» — предложил Геральт, чтобы прервать неловкое молчание, и опасаясь, что его предыдущая шутка была не совсем верно понята.
«Нет, благодарю, коллега мэтр», — ледяным голосом сказала Кейра. «Не пью, не могу. Сегодня ночью собираюсь забеременеть». «От кого?» — спросила, подходя, рыжая крашеная подруга Сабрины Глевисик,
одетая в прозрачную блузку из белого жоржета, украшенную продуманно размещенными аппликациями.
«От кого?» — повторила она, невинно взмахнув длинными ресницами.
Кейра повернулась и осмотрела ее всю от туфелек из белой игуаны до жемчужной диадемки.
«А тебе какое дело?» «Никакого, профессиональное любопытство. Ты не представишь меня своему спутнику, известному Геральту из Ривии?» «Без особого желания, но ведь от тебя не отделаешься. Геральт — это Марти Содергрен, целительница. Ее специальность — афродизии». «Обязательно говорить о делах? О, вы оставили мне немного икры, как мило».
«Осторожней!» — в два голоса сказали Кейра и ведьмак. «Иллюзия!»
«И верно».
Марти Содергрен наклонилась, сморщила носик, потом взяла фужер, глянула на мазок карминовой помады.
«Ясно. Филиппа Эльхард. Кто еще отважится на такую наглость? О, змейство. Знаешь, что она шпионка Визимира из Редании?»
«Еще нимфоманка?» — рискнул ведьмак.
Марта и Кейра прыснули одновременно.
«Неужто ты на это рассчитывал, когда любезничал с ней и пытался флиртовать?» — спросила целительница. «Если да, то учти, кто-то тебя здорово купил. Филиппа с некоторых пор перестала интересоваться мужчинами».
«Слушай, а может, ты женщина?» — Кейра Мец надула блестящие губки.
«Может, только прикидываешься мужчиной, коллега мэтр магии, чтобы соблюсти инкогнито? Знаешь, Марти, он минуту назад признался мне, что любит притворяться».
«Любит и умеет», — съязвила Марти.
«Верно, Геральт? Я только что видела, как ты прикидывался, будто у тебя скверный слух, и ты не знаешь старшей речи».
«У него уйма недостатков», — холодно бросила Йеннифер, подходя и властно беря ведьмака за руку. «Практически он вообще состоит из одних недостатков. Вы напрасно теряете время, девочки».
«Похоже на то», — согласилась Марти Содергрен, не переставая ехидно ухмыляться. «Ну что ж, желаем приятных утех. Пошли, Кейра, выпьем чуточку безалкогольного. Может, и я решусь на что-нибудь сегодня ночью?»
«Фу», — выдохнул Геральт, когда они отошли. «Ты подоспела в самое время, Йен. Благодарю».
«Благодаришь? Ох, притвора. Я тут насчитала 11 баб, щеголяющих сиськами под прозрачными блузками. Стоило оставить тебя на полчаса, и ты тут же занялся трепом с двумя из них». Йеннифер осеклась, глянула на блюдо в форме рыбы и добавила: «И поглощением иллюзий». «Ох, Геральт, Геральт, пошли. Выпал случай свести тебя с несколькими достойными знакомства особами».
«Одна из них — Вильгефорц?»
«Интересно», — прищурилась чародейка, — «что ты спрашиваешь именно о нем?» «Да, Вильгефорц хочет познакомиться с тобой и побеседовать. Предупреждаю, беседа может показаться банальной и поверхностной, но не обманись. Вильгефорц — опытный, невероятно ловкий и тонкий игрок. Не знаю, чего ему от тебя нужно, но будь внимателен».
«Буду внимателен», — вздохнул Геральт. «Но не думаю, чтобы твой опытный игрок сумел застать меня врасплох. Во всяком случае, после того, что я тут испытал. На меня накинулись шпионы, посыпались вымирающие гады и горностаи, меня кормили несуществующей икрой, нелюбящие мужчин-нимфоманки подвергали сомнению мою мужескость, грозили изнасилованием на еже, пугали беременностью. Господи, даже оргазмом, к тому же таким, который не требует ритуальных телодвижений. Бррр.
Ты пил?»
«Немного белого из цидариса, но, скорее всего, в нем были афродизии. Йен, после разговора с твоим Вильгефорцем мы вернемся в Локсию?»
«Мы не вернемся в Локсию».
«Не понял».
«Я хочу провести эту ночь в Аритузе с тобой. Ты говоришь, афродизии в вине? Любопытно». «Ох-ох-ох», — вздохнула Йеннифер, подтягиваясь и закидывая ногу ведьмаку на бедро. «Ох-ох-охонюшки-хо-хо, как же давно я не занималась любовью. Ужасно давно».
Геральт выпростал пальцы из ее локонов и ничего не ответил. Во-первых, замечание Йен могло быть провокацией. Он опасался скрытого в приманке крючка. Во-вторых, не хотел словами смазать вкус блаженства, которое все еще чувствовал на губах.
«Ужасно давно не занималась любовью с мужчиной, который признался мне в любви, и которому в любви призналась я», — замурлыкала она минуту спустя, когда уже стало ясно, что ведьмак на приманку не позарится. «Даже забыла, как это бывает. Ох-хо-хо-хо-хо».
Она ухватилась руками за уголки подушки, напряглась. Ее залитые лунным светом груди приобрели такую форму, которая отозвалась у ведьмака мурашками пониже спины. Он обнял Йеннифер. Они лежали неподвижно. Угасали. Остывали. За окном стрекотали цикады, слышались отдаленные тихие голоса и смех. Банкет все еще продолжался, хотя было уже довольно поздно.
«Геральт».
«Да, Йен».
«Расскажи».
«О разговоре с Вильгефорцем сейчас? Давай лучше утром».
«Нет, сейчас, прошу тебя».
Он посмотрел на секретарчик в углу комнатки. Там лежали книги, альбомы и другие предметы, которые временно переведенная в Локсию воспитанница не прихватила с собой. Сидела там, опершись о книги, полненькая тряпичная куколка в оборчатом платьице, помятом от частого прижимания. «Девочка не забрала куколку», — подумал он, «чтобы в Локсии в общей спальне не подвергаться насмешкам товарок. Она не забрала свою куколку и теперь, наверное, не может без нее уснуть». Кукла смотрела на него глазками-пуговками. Он отвернулся.